Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 мая 2013 года. В группе все равны. Вопрос. Бывают такие случаи, когда сильная группа начинает забивать человека с лидерскими качествами, организаторскими способностями, старается сравнять его со всеми. Как действовать в такой ситуации? Ответ. В древности считалось, если голова выпирает, ее надо снять. Группа не может и не должна позволять себе, чтобы чья-то голова была выше других. Все равны, во всем. Группа – это общность, никакого выделения быть не должно. Если вы видите, что в вашей группе есть человек с особыми способностями, навыками давления, терпения, желания и так далее, дайте ему вне группы какие-то задания, проверьте его на этом и затем выведите его из группы. Дайте ему что-то постороннее, чтобы он не имел никакого отношения к группе, чтобы в ней не возникало никаких предрассудков, перекосов. Но пока человек в группе, он не имеет права выделяться. Это тоже своего рода проверка. Обладает ли он силой воли постоянно следить за собой так, чтобы группа была гомогенна? Поговорите с ним отдельно. Несмотря на то, что ты выделяешься, смотри и учись от остальных. Это твоя задача. Ты должен вести себя точно так же, как и другие, ни в коем случае не выше других. Только так ты обязан себя выражать. Здесь не место выплескивать то, что кипит у тебя внутри. Так он будет тренировать себя. Вопрос. В каком случае его надо вывести из группы, если он не сможет быть равным со всеми? А если он все-таки старается, пытается это сделать? Ответ. Группа не может простить ему никаких попыток. Если он может совладать с собой, оставляйте его в группе, но дайте возможность развивать свои организаторские способности. А если у него нет организаторских способностей и он просто выскочка, то он постепенно привыкнет не выделяться из группы. Но есть такие люди, которые не могут свыкнуться с этим, рассуждая как маленькие дети. Как я могу сидеть вместе с остальными? Тогда их надо выводить из группы. Из беседы об интегральном воспитании. 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Мой преподаватель самый лучший. Вопрос. Как работать с преподавателями интегрального обучения? Ведь они по своей природе являются лидерами и начинают, сами не замечая того, замыкать на себе своих слушателей. Ответ. Как бы мы ни работали, все равно от этого не уйдешь, потому что те слушатели, которые сидят перед нами, как правило, находятся на более низком уровне. Если среди них проявляются такие же организаторы, схожие по свойствам, то они приблизятся к преподавателю, но уже в качестве не учеников, а помощников, и тогда их надо выделять, как профессор выделяет талантливого студента и начинает давать ему дополнительные задания, так и здесь. Надо находить в группе таких людей и делать из них своих помощников. Естественно, что группа будет в чем-то боготворить, возвышать, выделять своего преподавателя, учителя. Тем более, что он ведет их к доброму образу жизни. Почему я говорю боготворить? Творец нам представляется как источник добра, как источник чего-то высшего. И поэтому человек, который показывает нам, как можно вдруг лучше почувствовать себя, лучше жить, начинает представляться нам, словно сошедшим с божественного уровня. Так что это естественно. С другой стороны, нам надо, конечно, следить за ходом обучения, ведь бывают проблемы. Но если наши преподаватели все время учатся на наших семинарах постоянному самоконтролю, то никаких эксцессов не будет. Из беседы об интегральном воспитании. 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Настройщики коллектива. Вопрос. Есть люди с очень мощным желанием к власти, к управлению людьми. Как в процессе интегрального обучения взаимодействовать с ними? Ответ. Я думаю, что если они получат правильное представление о законах природы, правильное воспитание при правильном окружении, они не смогут применять их во вред обществу. А если при этом они, как прекрасные организаторы, будут собирать людей в интегральные группы, дополняющие друг друга как часть одного сообщества, то, конечно же, мы нуждаемся в таких людях. Посмотрите, сколько людей на самом деле могут быть начальниками. Очень мало, максимум 5%. Я бы очень хотел, чтобы у нас в коллективе было 5% руководителей, но их всего 0,5%. Куда ни посмотришь, одни и те же люди, потому что все остальные могут только выполнять, а создавать, творить лишь единицы. Поэтому таких людей надо правильно воспитывать. Если мы создаем из них общий коллектив и постоянно с ними работаем, даем им правильную настройку, идеологию, то в итоге через некоторое время они сами становятся настройщиками всего большого коллектива. Реплика. Человек в процессе интегрального взаимодействия должен как можно больше раскрываться, подниматься над своим эго, отделяться от него и стремиться к объединению с остальными. Такая модель поведения противоречит духу лидерства. Лидеры не могут войти в эту группу, они все время в стороне. Ответ. И не надо. Они смотрят на группу с другого уровня. Они ее организовывают, болеют за нее, относятся к группе как к своим детям. Этим и отличается интегральное воспитание и образование, которое они должны получить от традиционного. Если они относятся к своей группе, к сообществу, которое они организуют как к своим детям, то должны быть отделены от них и смотреть на них свысока, заботливым, организующим взглядом. Тогда это хорошо. Это совершенно отдельная плеяда людей, которые воспитываются как организаторы. Из беседы об интегральном воспитании. 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Безработица или работа по исправлению мира? Вопрос. Должны ли люди, занимающиеся методикой интегрального воспитания, обладать каким-то имиджем, какими-то знаниями, или единственное, что им нужно, уметь правильно объединяться? Ответ. Дело в том, что скоро все человечество окажется безработным. Даже сейчас, если бы мы захотели ограничиться необходимым для жизни, а не производить всякую ерунду, чтобы просто купить и выбросить, если бы мы жили в гармонии с природой и создавали нормальное равновесное сообщество, мы бы обнаружили, что нам в принципе и не нужно работать. В мире и сегодня есть огромное количество ресурсов, чтобы удовлетворить всех. Достаточно просто правильно распределить все блага, и у всех все будет. Потому мы все равно идем к этому. Мы видим, что с каждым годом увеличивается безработица, уменьшается потребность в рабочих руках. И общество будет кормить этих безработных, одевать их, строить им квартиры и так далее. А чем же они будут заниматься? Именно интегральной настройкой мира, всего сообщества, всей мировой цивилизации. Поэтому в методике интегрального воспитания говорится не просто о том, как собирать людей в кружки и проводить семинары на травке в городском парке, а о том, что люди будут работать в качестве исправителей мира. Это серьезнейшая работа, которой они будут заниматься с утра до вечера. Кроме того, они должны будут организовывать правильное распределение между людьми всех продуктов труда, обслуживать друг друга. Все это будет пронизано правильными общественными отношениями. А до этого нам нужно обучать людей этой методике с точки зрения законов интегральной природы, которые находятся в правильном взаимодействии между собой на неживом, растительном и животном уровне. И только человек должен сознательно вместить себя в эту природу в качестве правильного интегрального элемента. Все это нам надо объяснять человечеству много, долго, на конкретных примерах эволюции, истории, психологии. Кроме того, нам нужно культурно развивать человека, ведь все чувства, построенные в нас по правилу гармонии, правилу золотого сечения, тоже нуждаются в правильной настройке на взаимосвязь. Чтобы мы понимали друг друга, мы должны понимать всех великих ученых, поэтов, писателей, музыкантов. Конечно, это не значит, что мы должны делать из людей универсальных мудрецов, наподобие тех, что жили в средние века и были писателями, поэтами, музыкантами, врачами и учеными в одном лице. Но каждый должен развиваться, причем во всех областях, и в рисунке, и в танце, и в музыке, и в науке. Это все расширяет его изнутри. И тогда он начнет лучше понимать мир. У него уже есть возможность быть связанным со всеми остальными, потому что он становится широким, богатым, у него появляются точки соприкосновения с остальными, о чем говорить, чем интересоваться, как обмениваться мнением. То есть это уже не какое-то узкое существование «заработал, купил, выбросил» или «утром ребенка в детские ясли, вечером домой» и то же самое каждый день. Надо делать из человека человека. За последние 100 лет, со времен фильмов Чарли Чаплина о потоковом конвейере и до наших дней, человек практически превратился в робота. Поэтому нам предстоит очень большая работа, и она должна быть не только воспитательной, но и образовательной. Нет смысла объединять людей в какой-то семинар, уговаривая, как детей, говорить друг другу красивые слова, взявшись за руки. Надо сначала воспитать в них человека, то есть обожествлять, поднимать до уровня человек. Адам – от слова «подобный Творцу», «подобный всей природе». Поэтому недостаточно просто проводить семинары. Это должна быть серьезная работа в течение всего дня, часть из которого они будут обслуживать себя, других, заботиться об остальных и так далее. К примеру, наша молодежь полдня учится и полдня участвует в рамках нашей организации в подготовке особого воспитательного материала. Из беседы об интегральном воспитании, 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Равенство – это дар свыше. В упражнении «десятка» соединение 10 товарищей возможно 3 состояния. Один раз я ниже всех, другой раз я выше, отдающий, а в третий раз мы все равны. Равенство является следствием двух первых состояний, это средняя линия. Мы не способны вытерпеть равенство и измерить его, оно для нас вообще не существует. Мы понимаем, что значит быть выше или ниже других, но там, где начинается равенство, мы теряем ощущение. Даже ракета не может прямо ориентироваться на цель, она все время должна чувствовать отклонение. И так во всем, мы обязаны ощущать отклонение. Поэтому равенство дается свыше, как средняя линия, и приходит вместе с раскрытием Творца. Сосуд и свет, средняя линия и Творец приходят вместе как знак того, что ты приложил уже достаточно усилий и достиг достаточной точности в разных измерениях, позволяющей теперь ощутить среднюю линию и Творца в определенной мере. Например, ты отмерил 10 кг желания и 10 кг света, и тебе простили то, что эти 10 кг имеют погрешность в 10 граммов. В следующий раз ты достигнешь средней линии в те же 10 кг, но оценишь ее в 100 кг, а погрешность будет уже не 10 грамм, а всего 1 грамм. Так с каждым разом ты все больше ценишь свое слияние с Творцом, расширяя за счет этого свой сосуд, а точность становится все большей, то есть средняя линия становится все тоньше и потому более качественной. Из урока по учению 10 сферот. 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Монолитная десятка. Вы все постигнете внутри десятки. Группа из 10 человек, которая работает над своим соединением, упражнение, которое мы сейчас выполняем, а не простым изучением зор или учением 10 сферот. Вам неизвестно, в какой форме это все раскроется, но оно раскроется. Вопрос. Как же я должен держаться по отношению к своей десятке? Ответ. Иногда я должен проверять себя относительно этой десятки. Миньян. Иногда я должен воспринимать этот миньян как одного человека. Иногда я должен видеть себя выше десятки и влиять на остальных. Иногда ниже их и находиться под их влиянием. А иногда мы чувствуем себя вместе как одно силовое поле, в котором мы все включаемся друг в друга на равных, и каждый состоит из всех 10. И когда каждый, уже состоя из 10, снова включается во все 10, то это уже получается 10 на 10, то есть 100. А 100 снова включается в 10 и получается 1000 и так далее. В результате мы так плотно заполняем эту область взаимными включениями, что она превращается в сплошную монолитную поверхность, на которой мы начинаем раскрывать Творца. Я могу представить себе, что именно я приношу желание в десятку, а остальные заботятся обо мне, словно заддабина. Я нахожусь в них словно в материнском лоне и обязываю их притянуть ко мне свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы я еще сильнее прилепился к ним, подействовал на них и помог. Или же я могу раскрыть такое отношение к десятке, когда мы все соединяемся в одно целое. После отдачи им и после получения от них, я достигаю с ними такого единства и равенства, когда чувствую, что у нас все только общее, и ожидаю внутри этой общности раскрыть Творца. В тот миг, как десятка достигает понятия миньян, объединение из 10 человек, в ней раскрывается Творец. Сказано «пришел я, и не было ни одного человека», то есть отсутствовало такое совершенство, при котором раскрывается Творец. Поэтому Творец говорит «пришел я, и не было ни одного человека». Человек – это такой образ, в который может облачиться Творец. Из урока по учению 10 сферот. 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Эгоисты в цепях интегральности. Мы никак не можем повлиять на раскрытие всеобщей взаимосвязи в современном мире. Процесс идет своим чередом, и мы барахтаемся, как рыбы в сети, поневоле ощущая все большую зависимость друг от друга. А с другой стороны, внутренне мы все больше разобщаемся, расходимся в стороны. Так и должно быть, ведь иначе мы лишимся свободы выбора. В этом процессе задействовано множество факторов, и он продолжается. Наряду с крепнущей взаимосвязью растет и крепчает наш эгоизм. Уже сегодня кровопролитие в различных частях мира, убийство женщин и детей не вызывает былого сострадания. Нам кажется, что мы становимся все более чуткими и цивилизованными. А на самом деле мы становимся все более жестокими и не принимаем в расчет нашу взаимосвязь. Какая-то завеса скрывает ее от нас. И мы видим всю ту ложную картину всеобщей разрозненности. Более того, даже сознавая свою зависимость от других, я не в состоянии считаться с этим фактом. Результаты печальны. Разве можно рационально объяснить то, что происходит в мире? Если бы кто-то посмотрел на нас со стороны, он не нашел бы ни одного логического действия. Чем они занимаются? Зачем посвящать все силы тому, чтобы рушить друг другу жизнь? Человеческая природа противоположна неживой растительной и животной. Флора и фауна – это единственный комплекс, генерирующий жизнь, проникнутый заботой о будущем. Главное для животных – продлить и взрастить потомство. Это непреложный закон природы. Мы же, наоборот, пренебрегаем благом будущих поколений, разрушая мир, в котором им предстоит жить. Нам нет никакого дела до того, что достанется сегодняшним детям. Ресурсы на исходе, климат ухудшается, чистая вода и чистый воздух становятся дефицитом, деревья вырубаются. Ну и что? Мы даже готовы повоевать. Арсеналы у нас теперь ядерные. Одним словом, наш подход иррационален, противен всякой логике. И здесь необходимо дать верный ответ, принять решение. Раз уж нам не занимать здравого смысла и умом, мы как-никак сильны, так давайте отключим разум от эгоизма и отдадим себе отчет в происходящем. Как такое может быть? Человечество способно выбрать совсем иной путь, но продолжает идти к пропасти. Все дело в том, что сегодня наш подлинный враг и ненавистник – это наш эгоизм. Жестоким и беспримерным образом он одурачивает нас всеми возможными способами, до такой степени, что в жизни не остается ничего, чем можно было бы насладиться, утешиться, наполниться. Будем надеяться, что мы заблаговременно раскроем истинное положение дел и остановим скатывание к мировой войне. Ведь сегодня даже эта угроза не имеет былой сдерживающей силы. Ничего страшного, говорит нам эгоизм, повоюем немножко. Было 7 миллиардов, останется 7 миллионов. Бывает. Мы не можем управлять собой и уже видим, что подобный сценарий вполне вероятен. Но тем временем, по ходу процесса, мы раскрываем сеть всеобщей взаимосвязи. Она проявляется в виде двух сил. Одна, идущая от Творца, связывает, соединяет нас, а другая, берущая начало в эгоизме, в разбитых решемот, разобщает и разделяет. Окружающий свет, приходящий от единого, круглого, целого, воздействует все сильнее и показывает нам, что и мы круглые. Однако под этим воздействием все сильнее разгорается эгоизм, и в итоге нас раздирают две противоположности, доставляющие двойное страдание. Используя эгоизм как таковой, мы добились бы успеха, однако он раскрывается напротив глобальной сети, и мы уже не можем извлекать из него выгоду. Ведь чтобы преуспеть в глобальной сети, я сам должен быть правильно, по-доброму соединен со всеми. Именно к этому она обязывает, но наталкивается на сопротивление моего естества. И пока что это эгоистическое естество сильнее. Если из-за своего эгоизма, бурлящего в неразрывных узах общей сети, я испытываю множество страданий, то, возможно, изменюсь. И страдания эти не предупредить опытом. Я до последнего буду бежать, отворачиваться от них. Только интегральное образование, в котором заложен свет, возвращающий к источнику, позволит мне поднять глаза и заранее увидеть, что меня ждет. Интегральное образование позволяет связать эгоизм с глобальной сетью и показывает, как правильно использовать его, согласно законам этой сети. В целом я должен дать себе отчет, что делать дальше. Для этого надо сперва понять, к чему мы пришли. А пришли мы к миру, скованных друг с другом эгоистов. Мы хотим разойтись подальше, изнутри нас тянет прочь, отрывает друг от друга, но глобальная сеть, наоборот, замыкает нас в себе. Как же быть? Откуда взять силы для равновесия, покоя? Вот что должно объяснять людям интегральное образование. Можно достичь покоя, расслабиться до ощущения совершенства, какое трудно себе и представить. Как? Своему эгоизму мы не хозяева, мы не можем уменьшить его, он и дальше будет только расти. С сетью тоже ничего не поделаешь, она все плотнее прижимает нас друг к другу. Лишь свет, возвращающий к источнику, может исправить связь между нами и привести нас к равновесию. Он поднимает нас над эгоизмом и обращает в противоположность, так, чтобы мы приняли его по законам сети, включаясь в нее. Можно выразить это и иначе. Начав объединяться искусственно, в итоге мы обнаружим, что можем сделать это по-настоящему, и в своем единстве раскроем новую жизнь, новый дух, новые силы, новую действительность. По сути, это и есть мудрость масс. Такое объединение, которое поднимает всех к доброй взаимосвязи. Стремясь сплотиться на равных, мы находим в этом общем устремлении силу, о которой раньше и не догадывались. Это работает для всех, для детей и взрослых, для молодых и старых, для женщин и мужчин. Все могут составить единую мозаику. При этом мы становимся все сложнее, каждый из нас. Наш общий пазл – действительно сложная система. Однако не стоит об этом волноваться. Ведь как только мы устремляемся к единству, его составляющие сразу начинают проявлять перед нами общую картину своего взаимного сочетания и восполнения. Из урока по статье «Поручительство», 6 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Роли, которые нам выпадают. Вопрос. Каббалисты пишут о категории Исраэль, в которой все неразрывно взаимосвязаны и всецело зависят друг от друга. Что это за категория? Кто к ней относится? Ответ. Открою тебе секрет. Вчера днем я не был Исраэлем. К вечеру состояние немного изменилось. Я добрался до Иерусалима, потом спустился в долину, затем вообще повстречался со львами, затем поднялся к небесам, полетел. А сегодня утром, проснувшись, я не относился не то что к Исраэлю, а даже к народам мира. Я был просто животным. Вообще, Исраэлем называется получающее желание, которое направляет себя прямо к Творцу. Яшар-Эль. Если же ты спрашиваешь о какой-либо белковой субстанции, то я не знаю, к какой категории она относится. Сперва надо проверить ее желание и намерение, тогда будет ясно, является ли она Исраэлем. И если да, то на каком уровне? Скажем, перед тобой сидит грек по рождению и еврей по рождению, но если заглянуть внутрь, грек может оказаться Исраэлем, а еврей – грешником, с животной ступени. Все определяется желанием и мощью намерения. И разумеется, Исраэль первый исправляет себя. Если во мне есть часть Исраэля и часть народов мира, само собой, сначала я исправляю более чистые сосуды. Порядок этот проецируется и на наш мир. Здесь, желая того или нет, мы относимся к Исраэлю и обязаны исправить себя уже сейчас. Однако в духовном смысле евреи также делятся на две части – Исраэль и народы мира. Сколько же среди еврейского народа наберется представителей Исраэля? Возможно, 1000 из 12-14 миллионов. Вопрос. Тогда кто должен принять на себя обязанность стать народом Исраэля, как один человек с одним сердцем? Ответ. Тот, кто чувствует себя частью этого народа, это уже внутренние детали восприятия, их не оценишь на словах и не определишь по паспорту. Вопрос. И вы вчера не были с этим народом? Ответ. Нет. Вчера вечером я был в числе народов мира, а сегодня утром проснулся животным. Надеюсь, в течение дня я буду хорошим мальчиком и вырасту до ступени великого первосвященника. Однако, по ходу дела, мне, конечно же, придется падать, скатываться чуть ли не до состояния Амана и других злодеев. Они облачатся в меня, и я почувствую себя ими, поистине вживусь в эти образы, описанные Торой. Ведь Тора очерчивает внутренние контуры, описывает внутренние роли, которые мы должны отыграть на пути к подобию с Творцом. Я не смогу стопроцентно уподобиться ему, не побывав в душе Аманом, Гитлером, Фараоном и так далее. Мне необходимо проникнуться ими, а также теми чистыми образами отдачи, которые им противостоят. И вот тогда я исправлюсь по-настоящему. Так что дело не в том, чтобы просто проснуться животным. Если этим все и ограничится, то я вне игры. Вообще нельзя связывать духовный путь с телом, с тем, что ты видишь сейчас своим материальным взором. Это жестокая ошибка. Никогда не суди по внешним критериям и ощущениям тела. Суди только по желаниям и намерениям. Во всей реальности есть лишь получающее желание, дающее желание и намерение, которое исправляет получающее желание так, чтобы оно стало как дающее. Все. Кроме этого больше ничего нет. Только три параметра – свет, сосуд и экран между ними. Вопрос. А как насчет 600 тысяч поручителей, о которых Бальсолам пишет в статье «Поручительство»? Должны ли они все-таки пробудиться и объединиться на пути к исправлению? Ответ. Опять-таки, скажу тебе по секрету. Как только ты доберешься до таких состояний, в которых тебе понадобится 600 тысяч поручителей, ты найдешь их. Они вдруг проявятся перед тобой, как ни в чем не бывало. Из урока по статье «Поручительство». 7 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Опираясь на заслуги предшественников, Бальсулам, поручительство. Творец не нашел ни одного народа, достойного получить Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Якова, которым послужили заслуги их праотцов, выполнивших всю Тору еще до того, как она была дарована. Праотцы – это первая, самая чистая ступень, на которой эгоистическое желание еще очень мало. Они не должны были преодолевать злое начало, потому что подлинное зло еще не проявилось в полной мере. В то время работа ограничивалась отделением, отрешением от зла, но не его выявлением и анализом. Это было легко. С одной стороны Авраам, с другой Ишмаэль, с одной Яков, с другой Эсав. Все состояния были просты, прозрачны, малые света, авиют нулевой степени, и потому праотцы выполнили всю Тору, иными словами, реализовали принцип любви к ближнему как к себе, и в ней раскрывали принцип любви к Творцу. Работа была несложной, ведь она велась только в верхних пластах желания, там, где еще не раскрывались серьезные проблемы. Ну а затем эта исправленная сеть помогла исправлять авиют первой степени, более глубокие пласты, тем самым заслуги праотцов послужили сыновьям. Так и идет процесс. Мы всегда опираемся на исправление наших духовных предков. Далее, как пишет Бальсулам в предисловии к ТЭС, мудрецы Талмуда произвели новые исправления, заложив для них в методике свет, возвращающий к источнику. С тех пор именно с его помощью мы движемся вперед, тогда как ранее было более-менее достаточно аскетизма, о чем сказано: «Хлеб солью ешь, воды немного пей, на земле спи, страданиями живи и в Торе трудись». Иными словами, методика все-таки была нужна, но наряду с материальными страданиями, поскольку они сопряжены с авиютом нулевой, первой и отчасти второй степени. И, наконец, со времен изгнания и далее сыновья Исраэля, представлявшие Гальгальту Ваенайм, начали перемешиваться с народами, то есть с Ахапом, и тогда для исправления понадобился свет, возвращающий к источнику. Эту возможность и обеспечили мудрецы Талмуда, сняв необходимость в аскетизме и поставив на службу свет, приходящий благодаря их вкладу в общую сеть. Теперь его помощи достаточно, чтобы мы могли исправлять себя. Из урока по статье «Поручительство», 7 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Тема нашего времени. Мнение. Удзаньминь. Посол. Мы перешли от взаимного гарантированного уничтожения к экономической взаимозависимости. Нравится нам это или нет, глобализация набирает обороты и делает наш мир глубоко взаимозависимым. У человечества нет другого выбора, как только объединиться ради выживания. Война перестала быть средством для разрешения конфликтов. Предыдущий век был самым кровавым столетием в истории человечества. В мире сегодня параллельно существуют две противоположные тенденции. Это стремление к миру и развитию с одной стороны и жажда холодной войны, конфронтации и конфликтов с другой. Они бьются друг с другом, и от исхода их противостояния во многом будет зависеть судьба человечества в 21 веке. Реплика. В этом и заключается свобода воли, каким путем идти к подобию природе, к единому человечеству, вынужденно, войнами или сознательно интегральным воспитанием. Все равно после войн мы поневоле выберем методику сближения, воспитанием в людях стремление к объединению, как необходимому и обязательному законами природы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.